Я думал, они поджарили и съели своих жертв.
Всем привет! Это Аня, подкаст «Я боюсь». Вообще-то нас здесь обычно четверо. Мы с моими друзьями и соведущими Машей, Сашей и Кириллом собираемся, чтобы рассказать пугающую, загадочную, будоражащую реальную историю. Это такие большие выпуски, на час, иногда даже больше. А чтобы не расставаться надолго с нашими любимыми слушателями, на неделе, когда нет большого выпуска, выходит короткий эпизод от одного из нас про место на планете, которое чем-то нас привлекло. Оно мистическое, загадочное, в нем происходят необъяснимые или пугающие события. И вот как раз сегодня про такое место расскажу я. К этому выпуску, как и ко всем другим, в наших соцсетях, запрещенные и незапрещенные, есть пост с материалами. Подписывайтесь и смотрите, чтобы лучше представить то место, о котором я вам сегодня расскажу. Нас можно найти там, набрав подкаст «Я боюсь» или подкаст «I'm afraid» в запрещенной соцсети. Еще напомню, что нам всегда очень важна ваша поддержка, ваши лайки, комментарии в соцсетях или на тех платформах, где вы нас слушаете, оценки в Apple подкастах. Мы это все всегда смотрим и очень-очень ценим. Ну а что, теперь к истории. Я сегодня расскажу про North Sentinel или Северный Сентинел. На английском он называется North Sentinel Island. В Бенгальском заливе, это северо-восточная часть Индийского океана, есть сеть островов – Андаманские и Никобарские острова. Северный Сентинел – это один из Андаманских островов, площадью около 60 квадратных километров. Для понимания, это примерно площадь Сан-Марино или Манхэттена. И это не страшное место, ну, смотря для кого, конечно, есть в моей истории несколько персонажей, которые поплатились жизнью, соприкоснувшись с этим местом. Но нет, оно скорее поразительное и загадочное, потому что о нем правда почти ничего не известно, и на него правда почти не ступала нога западного человека. Ну, почти. Сейчас, вот с 1947 года, остров официально управляется Индией. На острове живут сентинельцы, коренные жители, которые ведут максимально изолированный от внешнего мира образ жизни. Они – одно из немногих неконтактных племен, оставшихся на нашей так хорошо обжитой планете. И они сопротивляются любым контактам с чужаками. По данным переписи населения, я, правда, не знаю, как ее проводят чиновники, на 2011 год на Северном Сентинеле проживает 39 человек. Но точно определить популяцию невозможно, потому что, ну вот, реально нельзя то просто приехать и их посчитать по головам. Поэтому сейчас антропологи сходятся на цифре от 80 до 150 человек. Несмотря на то, что сентинельцы не по своей воле обрели популярность, и на них в конце 10-х годов нашего века обратила пристальное внимание мировая общественность, позже расскажу почему, во многих отношениях Северный Сентинел остается терра инкогнито. Никто, кроме его жителей, не знает, на каком языке они говорят, по каким законам живут, какому богу поклоняются и даже как они сами себя называют, не говоря уже о том, как с ними поздороваться или узнать их видение мира вокруг. Сентинельцы похожи с другими коренными народами Андаманских островов, но они были изолированы достаточно долго, чтобы другие андаманские группы не могли понимать их язык. Но вообще, надо сказать, что на других островах этого архипелага, вот Андаманского, осталось очень мало коренных жителей в связи с сначала британским вторжением, потом была японская оккупация островов во время Второй мировой войны, потом, когда Индия стала независимой от Британии и стала управлять этими островами, там была такая тоже спорная индийская политика в отношении коренных жителей. Ну, в общем, на обжитых чужаками Андаманских островах совсем мало коренных жителей, и некоторые из островов вполне себе такие курортные, там есть аэропорты, отели, в общем, такая привычная курортная жизнь, как на других островах. А вот сентинельцы в самом настоящем цифровом детоксе. И многим они кажутся более такими настоящими людьми, чем живущие в пыльных городах миллиарды жителей, не отпускающих своих рук смартфоны. Но нельзя утверждать, что островитяне живут в отрыве от современности. Они живут сегодняшним днем, как и все мы, только сегодня у них свое. Их технологии – это сентинельский лук, мощный и прекрасно сделанный инструмент, которым они владеют с исключительным мастерством. Женщины носят шнурки из волокна, обвязанные вокруг талии, шеи и головы. Мужчины носят также еще ожерелья, головные повязки и более толстые пояса на талии, чем женщины. Мужчины вооружены копьями, луками и стрелами. Несмотря на то, что в СМИ их образ жизни часто называют каменным веком, это явно не соответствует действительности. На Андаманских островах они обитают, по всей видимости, десятки тысяч лет, и их образ жизни, как у всех народов, неоднократно менялся и развивался. Например, сейчас они используют металл, который был выброшен на берег или который они нашли после кораблекрушения на рифах острова. Железо они затачивают и используют для изготовления наконечников для стрел, например. Они живут в односкатных хижинах, которые построены лицом друг к другу. Перед каждой хижиной костер. Они также строят небольшие узкие каноэ, которыми управляют с помощью длинных шестов. В относительно неглубоких и спокойных водах вокруг острова они ловят рыбу и крабов. Они охотники-собиратели и, вероятно, питаются фруктами и клубнями, которые растут в диком виде на острове, а также яйцами чаек или черепах и мелкой дичью, такой как дикие свиньи или птицы. Сентинельцы плетут сетчатые корзины и используют в качестве орудия труда деревянные тесла, такие топоры с железными наконечниками. Иногда они разводят костры на пляже и поют. Это, видимо, такая форма досуга у них. Судя по тому, что можно увидеть издалека, жители Сентинелы отличаются отличным здоровьем. Наблюдатели отмечали множество детей и беременных женщин. Сейчас у них вообще нет связи с внешним миром. Понятно, что смартфонов там или почты у них не было никогда. Но раньше, возможно, к ним могли приплывать коренные жители с других островов. Но сейчас этого точно не происходит, и они никоим образом не могут знать, что их дом является одним из последних в своем роде мест на нашей планете. На самом деле сентинельцы довольно близки к остальному миру, если мы говорим про расстояние. Всего в 30-50 километрах от них пляжи, где туристы безмятежно ныряют с маской и трубкой, аэропорты, где ежедневно приземляются самолеты с континента. Ну, в общем, цивилизация. Своей изолированностью они отчасти обязаны географическому расположению. Небольшой остров расположен в стороне от основных морских путей, окружен, то есть защищен рифом без естественной гавани. Отчасти протекционистским законом, который в отношении их приняты в Индии, а отчасти их собственным яростным стремлением защитить себя и свой дом. Сентинельцы, конечно, встречались с людьми из внешнего мира, но заканчивалось это, как правило, плачевно или для одной, или для другой стороны. Дружить с чужеземцами они явно не хотят, и на это есть несколько причин. Долгое время сентинельцы вообще избегали, так получилось, контактов с внешним миром. Во всяком случае, у нас нет никаких документальных подтверждений этим контактам. Но вот в 1867 году индийское торговое судно «Ниневия» на свою беду село на мель на рифе близ Сентинелла. 86 пассажиров и 20 членов экипажа добрались вплавь до пляжа. Они провели там 3 дня, никто их не трогал, но потом сентинельцы, очевидно, решили, что незваные гости злоупотребили их гостеприимством и выпустили в них несколько стрел. Понятно, что мы знаем версию этой истории только со стороны пассажиров Ниневии, но почему сентинельцы так себя повели, почему ждали 3 дня, может быть, чужаки что-то нарушили, они им так ответили, но вот здесь мы можем делать только предположение. Пассажиры экипаж Ниневии ответили палками и камнями, которые нашли на пляже, и между двумя сторонами повисло напряжение. Но вскоре прибыло судно Королевского военно-морского флота, чтобы спасти выживших после кораблекрушения. Раз уж британцы сюда прибыли, то заодно объявили Северный Сентинел частью своих колониальных владений. Вообще, как я говорила раньше, Андаманский архипелаг включает в себя много островов. На некоторых из них жили также процветающие общины коренных народов, которые, вероятно, были похожи на сентинельцев лингвистически и культурно. Но еще до там, в этой ситуации с Ниневией, да, в 19 веке британцы вторглись на Андаманские острова и основали на одном из крупнейших исправительную колонию, в которой содержались десятки тысяч заключенных после неудавшегося восстания в Британской Индии. То есть на момент, когда пассажиры Ниневии, так скажем так, проконтактировали с сентинельцами, на других Андаманских островах уже вовсю было господство Британии, и коренные народы потихонечку, собственно, истреблялись. Последствия для коренных народов были ужасными, жители умирали из-за болезней, подвергались насилию, а их древняя культура была подавлена европейцами, стремившимися христианизировать и «цивилизовать» их, в кавычках. Во время британского вторжения коренные жители соседних островов, вероятно, могли посещать Северный Сентинел и предупредить островитян об ужасной участи, ожидавшей их в руках колонизаторов. Возможно, отчасти и поэтому они агрессивно отреагировали на вот, выживших во время кораблекрушения. Тем не менее, до 1880 года Северный Сентинел не трогали, туда больше никак не вторгались. Он, в общем-то, наверное, мало интересовал там с какой-то экономической точки зрения колонизаторов. В общем, до него никому не было дела. Есть, есть. Но в 1880 году молодой офицер Королевского военно-морского флота Морис Видал Портман возглавил Андаманскую и Никобарскую колонии. Портман считал себя антропологом и высадился на Северном Сентинеле с большой группой, в которую входили морские офицеры, заключенные из исправительной колонии, про которую я говорила раньше, а также андаманские следопыты. Островитяне, похоже, увидели приближение незваных гостей заранее и бежали в укрытие вглубь острова, и незваные гости нашли только поспешно покинутые деревни. Несколько дней они бродили по острову, изучали его и нашли в итоге пожилую пару и 4 детей, которые, должно быть, отстали от своих. И Портман со своей поисковой группой захватили их как бы в интересах науки и перевезли в Порт-Блэр, колониальную столицу на Южном Андаманском острове. Вскоре все шестеро похищенных сентинельцев тяжело заболели, и пожилая пара скончалась в Порт-Блэре. Вообще это неудивительно и вполне даже ожидаемо, потому что у сентинельцев, разумеется, нет иммунитета ни от каких наших болезней. Поэтому для них любое столкновение с нашими вирусами, бактериями очень-очень опасно. В общем, да, пожилая пара скончалась, и Портман почему-то решил, что лучшим решением будет подбросить 4 больных детей и немного подарков на пляж Северного Сентинела. Так они и сделали, и неизвестно в итоге, заразили ли дети остальных жителей острова, каковы были последствия такого решения, сколько в итоге коренных жителей могло умереть от этой болезни. Но очевидно, что опыт встречи с людьми извне был травматичным для сентинельцев, и, скорее всего, информация о нем передавалась, возможно, передается до сих пор из поколения в поколение, что, возможно, объясняет сохраняющуюся враждебность сентинельцев и их неприятие чужаков. В 60-х годах 20 века, когда Индия уже стала независимой, да, и Сентинел перешел под ее контроль, группа антропологов под руководством тренока Натха Пандита высадилась на Северном Сентинеле. Они тоже нашли только наспех брошенные хижины. Пандиты и его команда оставили подарки, рулоны ткани, конфеты, пластиковые ведра, но офицеры и индийская полиция, которые были в этой группе, опять же показали себя не с лучшей стороны. Несмотря на протесты антропологов, они забрали из домов сентинельцев трофеи, луки, стрелы, корзины там, и другие предметы. Пандиты и его коллеги продолжали пытаться установить контакт. Они приплывали на шлюпки, выгружали кокосы и другие подарки и тут же отчаливали обратно. Выяснилось, что сентинельцев, например, не очень интересовали живые свиньи, которых там им привозили. Они их закалывали сразу же копьями и закапывали в песок. Или там пластиковые игрушки, с которыми они обращались примерно так же. Но им, похоже, нравились металлические кастрюли и сковородки, и они быстро полюбили кокосы, которые на острове не растут. Пандиты и его коллеги доставляли кокосы целыми мешками. Обычно это происходило под прицелом луков. Сентинельцы держали стрелы наготове, пока визитеры не уходили. Так прошло 25 лет. Без прямого контакта, то есть они не контактировали, просто оставляли подарки и уезжали. Но Пандиту показалось, что им удалось выстроить какое-никакое доверие. В итоге с 81 года Пандит и его команда активизировали свои усилия, приезжая на остров каждый месяц или два. И еще 10 лет спустя, за год до ухода Пандита на пенсию, эта регулярность и настойчивость принесли свои плоды. Однажды в начале 91 года группа островитян пришла на пляж с самидарами, не имея при себе оружия, а только плетеные корзины и тесла, которыми они разрубали кокосовые орехи. И они тогда подошли к чужакам ближе, чем когда-либо прежде. Позже, в тот же день, когда антропологи вернулись, они обнаружили на пляже группу сентинельцев, и разыгралась интересная сцена. Мужчина поднял лук, чтобы прицелиться в посетителей, а женщина как бы жестом опустила этот лук. Тогда мужчина бросил лук и стрелы и закопал их в песок. До сих пор не ясно, были ли это переговоры или ритуальная демонстрация, но как только оружие было убрано, сентинельцы бросились к лодкам посетителей, чтобы собрать свои кокосовые орехи. Но гостеприимство сентинельцев имело свои пределы. Во время визита, например, одного из следующих, мужчина-сентинелец подал Пандиту знак, что гостям пора уходить, вытащив нож и сделав такой режущий жест. Ну, вообще, вот такая вот, если можно это назвать, дружба между островитянами и антропологами никогда не выходила за рамки раздачи кокосовых орехов. Сентинельцы никогда не предлагали подарков взамен или там, никогда не приглашали посетителей остаться или отправиться вглубь острова, и они так и не смогли научиться говорить друг с другом. Сентинельцы далеко не всегда были рады посетителям, и иногда антропологов все еще встречали вооруженные островитяне. В итоге, в 96 году индийское правительство, ввиду отсутствия прогресса в коммуникации, приостановило визит антропологов, чтобы защитить островитян. Как вот я говорила, у них совсем нет иммунитета к нашим болезням, и гипотетически они могли там заразиться. Ну и, в принципе, да, особого результата эти исследования не имели, поэтому, в общем, было принято решение их прекратить. И сентинельцы так и продолжали жить изолированно, спокойно, без внимания от внешнего мира. В декабре 2004 года произошло очень сильное цунами в Индийском океане, и вертолеты индийской береговой охраны сделали облет, чтобы проверить, как там сентинельцы, как они пережили цунами, и обнаружили, что островитяне в порядке, но совсем не рады появлению вертолета над их островом. Они атаковали вертолет из луков и стрел. Я прикрепила к посту в соцсетях фотографию, на ней мужчина бежит по пляжу, целясь в воздушных нарушителей границы. Без слов сентинельцы громко и ясно тогда заявили: «Оставьте нас в покое, дайте нам жить, как мы живем». Вообще, эта фотография очень известная, и во всех там статьях, каких-то репортажах о Северном Сентинеле она часто используется. Как я сказала, к тому времени все контакты были запрещены. То есть это прям по закону правительство Индии запретило какие-либо попытки в любых целях, в антропологических, тем более там, в туристических, приближаться к Северному Сентинелу. И в 2006 году островитяне показали, что будет с теми, кто попробует нарушить их уединение. Два индийских рыбака-браконьера Сандер Радж и Пандит Тивари пришвартовали свою лодку недалеко от Норд-Сентинелла, чтобы поспать после рабочего дня. Это было прямым нарушением запрета приближаться к острову. Ну, видимо, они думали, что ничего страшного, но их судно выбросило на берег острова, и сентинельцы убили обоих рыбаков и закопали их останки на пляже. Вертолет индийской береговой охраны, отправленный на разведку, был тут же атакован мужчинами племени, вооруженными луком и стрелами. С вертолета береговая охрана успела разглядеть изрубленные тела рыбаков в неглубоких могилах в песке. Один из членов экипажа, мысля стереотипами, позже сказал полиции, что был удивлен, увидев тела.
«Я думал, они поджарили и съели своих жертв».
Вообще, коренных жителей островов андаманских веками подозревали в каннибализме. Ну, как, наверное, и вообще многих представителей коренных племен. Но этому вообще нет никаких подтверждений. А вот колонизаторы в свое время, напротив, вели себя как настоящие дикари, иногда возвращались с карательных экспедиций на острова в 20-30-х годах 20 века, неся отрубленные головы островитян в качестве трофеев. Сегодня численность коренных андаманцев, включая сентинельцев, составляет всего несколько сотен человек. До колонизации их было по меньшей мере несколько тысяч. Ну так вот, инцидент с убийством рыбаков вызвал разногласия во мнениях. Родственники одного из них требовали справедливости и компенсации от правительства. Вот что говорила жена Сандара Раджа.
«Мой муж был убит, и не осталось никого, кто мог бы позаботиться обо мне и моей семье. Правительство и полиция умыли руки в связи с этим делом. Похоже, никто не хочет трогать племя, но двое мужчин были убиты. Мы хотим, чтобы тела были найдены, а полиция арестовала убийц. Занимался ли мой муж браконьерством или нет, но он не заслуживает того, чтобы его убили топором».
Но местные власти под давлением международных организаций, в том числе, которые защищают права коренных народов, и сочувствующего островитян и местного населения, не стали заниматься этим делом. И их поддержал отец второй жертвы, Пандита Тивари.
«Мой сын Пандит добился своего. Он нарушал закон, браконьерствовал и вторгся на чужую землю. И его убили. Что еще можно сказать? Насколько я понимаю, здесь жертвами являются сентинельцы, а не мой сын. Они живут в постоянном страхе перед вооруженными до зубов браконьерами. Они всего лишь защищались. Мы не хотим возмездия. В любом случае, это дело невозможно расследовать».
Мнение о том, что дело никогда не дойдет до суда, разделял и начальник полиции Андаманских островов.
«У нас есть свидетели, да, браконьеры, нелегалы, которые не будут давать показания, потому что их могут посадить в тюрьму. Кроме того, существует языковой барьер, никто не говорит на сентинельском языке. Тем более невозможно установить личности преступников и собрать улики, нам пришлось бы арестовать все племя».
В общем, организация Survival International, борющаяся во всем мире за то, чтобы остановить истребление неконтактных племен, таких как сентинельцы, не зря предупреждала и оказывала давление на власти Индии, чтобы оградить сентинельцев от внешних контактов. Вот к таким последствиям страшным могут привести эти контакты. Понятно, что для них любое вторжение – это опасность. У них есть негативный опыт. И очевидно, что они будут защищаться и точно не будут разбираться, зачем чужеземцы ступили на их остров. К тому же отсутствие у них иммунитета, да, как я говорила, к нашим болезням делает любой контакт потенциально смертельным для них. В 2018 году ситуация повторилась. Сентинельцы убили 26-летнего евангелиста Джона Алана Чау, который прибыл к ним с целью обратить коренных жителей в христианскую веру. В своем дневнике он называл сентинел последним оплотом сатаны. Чао был путешественником, миссионером, специалистом по неотложной медицинской помощи в дикой природе и исследователем. По данным полиции, он совершил 4 поездки на Андаманские и Никобарские острова, начиная с 2015 года, и прибыл в порт Блэр в середине октября 2018 года по туристической визе. Он заплатил 5 рыбакам, чтобы те, вопреки закону, отвезли его на Северный Сентинел. Чао и рыбаки прибыли к острову около полуночи 14 ноября. На следующий день Чао подплыл к острову на каяке и попытался заговорить с островитянами. Безуспешно. Они дважды его прогоняли, но когда он отважился выйти на берег в третий раз, они убили его. Рыбаки рассказали полиции, что последний раз видели Чао живым в пятницу 16 ноября. На следующее утро, то есть в субботу, они увидели, как его тело тащили, а затем закапывали. Рыбаки были арестованы. Также был арестован друг Чао из Порт-Блэра, который помог организовать поездку. Все вот организаторы этой экспедиции понимали, что сентинельцы могут повести себя именно так. Был вот буквально недавно случай с рыбаками, браконьерами. Они знали, что нарушают закон, ну и получается, как потом отмечали в полиции, толкнули Чао в пасть смерти. Чао вел дневник, поэтому мы знаем некоторые его мысли, с которыми он ехал на остров изначально и с которыми планировал возвращаться после неудачных первых попыток. Судя по записям Чао, в первый день он попытался заговорить с островитянами и спеть им христианские песни. Он говорил им, людям, которые очевидно не понимают английского:
«Меня зовут Джон, я люблю вас, и Иисус любит вас».
Мужчины, как писал Чао, ростом около 155 сантиметров, желтой краской на лицах, отреагировали гневно. Его прогнали, но он вернулся снова. его прогнали второй раз, пустив в ход стрелы, одна из которых пронзила его Библию, как он писал. И в последней записи, обращаясь к своей семье, 16 ноября, незадолго до того, как он покинул рыбацкое судно, чтобы встретиться с островитянами в третий раз, он писал:
«Вы, ребята, можете подумать, что я сумасшедший, но я думаю, что стоит рассказать об Иисусе этим людям».
И потом еще в записи в дневнике от этого числа добавил:
«Боже, я не хочу умирать».
После известия о его смерти семья писала в соцсетях:
«Для нас он был любимым сыном, братом, дядей и лучшим другом. Для других он был христианским миссионером, врачом, футбольным тренером и альпинистом. Он любил Бога, жизнь, помогал нуждающимся, и он искренне полюбил сентинельский народ».
Такая вот любовь. В 2023 году вышел документальный фильм National Geographic «Миссия», «The Mission», про Чао и про вот эту вот всю ситуацию, где рассказывает, что Чао был очарован сентинельцами с тех пор, как он впервые услышал о них, когда был подростком. Он решил, что обратить в христианство это племя – его миссия. Он методично планировал это в течение 10 лет, тренировался духовно и физически. И, как говорится в фильме, для Джона это был акт любви, но другие люди видят это по-другому. Так или иначе, убийство молодого американца-миссионера поразило людей по всему миру. Как бы к этому его поступку и к тому, что с ним произошло, не относились, но благодаря этому Северный Сентинел стал очень популярным. Большинство людей не подозревало о существовании такого места. А за 5 лет, прошедших со дня смерти Чао, вышло множество статей, подкастов, постов в социальных сетях. Появились изображения острова, сделанные со спутников и вертолетов. Были выложены сотни видеороликов на YouTube, общее количество просмотров которых превышает сейчас 100 миллионов. Но островитянам вообще не нужно это внимание, которого они, скорее всего, и не знают. И уж тем более любовь и чужая вера. Историк Адам Гудхарт, который выступал консультантом вот в этом фильме National Geographic, писал:
«Совсем недавно, отправляясь на Андаманские острова, я прилетел на самолете авиакомпании Air India, переполненном туристами. Путешественники могут насладиться пляжным курортом и спа, жить в одном из роскошных бунгало, которые, как утверждается, вдохновлены местными андаманскими хижинами. Хотя жители Сентинела не могут видеть эти хижины, они, вероятно, видят желтовато-серый смог, который висит над Порт-Блэром, административной столицей островов. Они определенно могут видеть пассажирские самолеты, которые пролетают достаточно близко. Несомненно, они, зоркие охотники-собиратели, наблюдают за внешним миром так же пристально, как внешний мир наблюдает за ними. Возможно, даже более пристально. На других островах Андаманского архипелага я обнаружил некогда нетронутые пляжи, заваленные мусором, потерянными шлепанцами, средствами личной гигиены, сотнями пластиковых бутылок. Несомненно, такой мусор также попадает на берег Северного Сентинела. Правда состоит в том, что мы, остальные 8 миллиардов жителей этой планеты, уже неумолимо вторгаемся в их жизнь. Так же безжалостно и безрассудно, как и любые имперские колонисты. Изменение климата, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение окружающей среды и пластиковый мусор продолжат уничтожение растений и животных, которые необходимы сентинельцам для выживания».
Все посещения Северного Сентинела по-прежнему строго запрещены, и индийская береговая охрана патрулирует буферную зону вблизи побережья, чтобы посторонние не подходили слишком близко. Они периодически проводят проверки с лодок, стоящих на безопасном расстоянии от берега, чтобы убедиться, что с сентинельцами все хорошо, они не пытаются вступить в контакт или попросить помощи. Во всяком случае, пока они этого не делают. Вот такое вот поразительное место — Северный Сентинел, жители которого изо всех сил пытаются защитить свое право жить на своей земле по своим правилам. Мы не знаем, как они видят мир, как называют чужаков и что думают об их намерениях. Но очевидно, что для них внешнее вторжение — это экзистенциальная угроза. Это понимают они сами на своем уровне, это понимают ученые-антропологи. И они будут до последнего защищаться. И пока у них это получается. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Не знаю, знали ли вы об этом острове, о его коренных жителях и о ситуации с убийством американского миссионера. Я так понимаю, что это была очень громкая история, но я о ней не слышала до тех пор, пока не стала готовиться к этому выпуску. В общем, да, вот такая вот история. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите нас поддержать финансово, то это можно сделать, подписавшись на нас на Boosty или на Патреоне и выбрав комфортный для вас уровень поддержки. Это тоже для нас очень важно, потому что мы делаем подкаст своими силами, и у нас нет никакого внешнего финансирования. Поэтому, поддерживая нас, вы делаете вклад в выход этого подкаста. И услышимся на следующей неделе. Пока-пока!